Всем привет! С вами подкаст от Индекс. Рынок инфлюенс-маркетинга активно растет и развивается. Блогеров бесчисленное множество, будет их еще больше, и при этом далеко не каждый из них полезен вашему бренду. И сегодня наш подкаст именно этому и посвящен. Как подобрать лучших блогеров для вашей рекламной кампании, какие метрики использовать и, в общем, все-все-все именно об этом. Я редактор спецпроектов от Индекс Ярослав Макаров, а вместе со мной замечательная Анна Пузакова, Head of Brands Hype Factory. Привет, Аня!
Привет!
И давай начнем, пожалуй, поскольку год только начался, и наш подкаст с этого тоже давай начнем. Что, в принципе, произошло с инфлюенс-маркетингом за 2021 год? Как это видите вы в вашем агентстве?
Ну, мы видим, что рынок продолжает расти. Видела недавно отчет, что за 2021 год рынок вырос на 35%. Это его, на самом деле, средний рост. Там за последние 4 года он продолжает стабильно прирастать на 25-30%. В этом году как будто даже темп немножечко нарос. Ну, чисто по нашему опыту агентскому, спрос рекламодателей на блогеров, предложение все еще превышает. Вот такие вот изменения в этом году произошли.
То есть рекламодателей интересует намного больше блогеров, чем их есть на самом деле?
Немножечко не так, наверное, постараюсь объяснить. Рекламодателей часто интересуют те блогеры, которые уже заняты их конкурентами. И поэтому не хватает тех, кого мы можем предложить, ну, на какие-нибудь сложные истории, типа амбассадорства, например, или мероприятия, потому что они уже работают с другими брендами.
Ну, это, как правило, я так понимаю, относится именно там к большим блогерам.
Да, естественно, естественно.
Маленьких недостатка нет.
Количество маленьких продолжает увеличиваться, на самом деле, микроблогеров, их количество все продолжает расти, так что в целом рынок микроблогеров как раз-таки в стадии роста.
А вот раньше некоторые там, уже даже количество лет назад, я слышал такое мнение, то, что у блогера, даже если он большой, на самом деле очень маленький, там, условно, грубо звучит в отношении людей, но тем не менее такой термин я слышал, там, срок жизни. То, что блогер появляется, и через год, в общем-то, как правило, он уже, там, его engagement rate падает, все характеристики падают, нужно искать нового. А как ты считаешь, это актуально вот сейчас, в 2022 году, или все немножко изменилось? И вообще, может, никогда этого не было?
Это немножко иначе происходит, на самом деле. Когда блогер растет, его показатели начинают меняться просто. И если мы посмотрим там на вовлеченность на маленьких каналах и сравним ее с вовлеченностью на крупных каналах миллионников, то engagement rate у малышей всегда будет значительно выше, чем у миллионников. И это на самом деле очень понятно. Маленький блогер имеет больше возможностей взаимодействовать со своей аудиторией, а миллионник как раз-таки в этом ограничен. Плюс блогеры, у них есть такая немножечко даже зацикленность на том, чтобы они продолжали расти. И в какой-то момент их рост приостанавливается. И некоторые начинают прибегать ко всяким вспомогательным механикам, типа гивов, всяческих челленджей, которые на самом деле показатели качества их аудитории снижают, потому что привлекают туда, ну, не тех, кому действительно интересен их контент. Эти пользователи, соответственно, и менее активны, и они очень быстро уходят с этого канала, если контент их так и не увлек. Вот, поэтому в целом показатели блогеров-малышей и средних блогеров, они всегда выше, чем у крупных. И это абсолютно нормально. А по поводу срока жизни блогеров, честно, пока мне кажется, что нет тенденции на отмирание. Возможно, актуальность контента падает, когда блогеру уже не о чем рассказывать, и тематика его блога не начинает меняться спустя нескольких лет жизни. Вот. Но мне кажется, что все-таки, ну, я даже уверена в том, что нет такого, что блогер умирает через пару лет. Его аудитория остается с ним.
Это приятно слышать.
Ну, есть разные, безусловно, кейсы. Есть кейсы, когда сами блогеры уходят со сцены, потому что им надоедает жить в этом ритме, когда им постоянно необходимо готовить контент. Поэтому тут еще и личностный фактор имеет значение.
А вот если мы говорим про рынок блогеров, насколько, в принципе, он в России уникален в отношении там с другими странами? Потому что вроде бы, когда мы говорим там про диджитал в целом, примеры Азии и США постоянно мелькают, то, что, ой, а вот у нас устроен перформанс так, а в США он устроен так, а в Китае он устроен так, а вот когда мы говорим про блогеров, оно как бы, вроде бы мы прекрасно знаем, что там что-то есть, но вот в каком виде часто у многих вызывает вопросы. Может быть, ты нам расскажешь, как это устроено там?
Да, конечно, мы очень плотно работаем с американским рынком и с азиатским тоже, и европейским, и арабским миром. И в целом алгоритм работы с блогерами достаточно похож. То есть как формируется предложение блогеру, как мы с ним связываемся, как мы ему предлагаем продукт, как мы его брифуем на рекламную кампанию. Это все достаточно похоже. Но в каждом регионе есть очень яркие отличия. И планирование рекламной кампании в Азии, Штатах или России, или арабском мире очень существенно отличается. Там достаточно много нюансов. Например, в арабских странах нет блогеров-женщин, потому что им, как правило, соцсети вести запрещено. И аудитория соцсетей там тоже преимущественно мужская. Даже если мы встречаем блогера-женщину, она всегда закрыта паранжой, и на нее подписаны практически одни мужчины. Вот такая специфика, например, арабского рынка. Касаемо работы с Азией, даже процесс установление договоренностей, он выглядит по-другому, он очень растянут. В Японии, например, рекламный контракт рассматривают до 2 месяцев. В России это может быть пара дней, ну там 2 недели, если какие-то сложные кейсы, если у блогера есть сомнения, сможет ли он поработать с этим брендом и сделать такую рекламу. А в Азии просто все рекламные контракты рассматриваются долго. Ну вот это конкретно японская специфика. Вот. И, соответственно, планировать рекламную кампанию нужно сильно загодя, за несколько месяцев, потому что иначе вы не сможете выйти, вы не сможете выпуститься быстро. Вот. Но еще в России, например, я думаю, это не новость, многие об этом говорят, что рынок очень слабо регулируется. То есть это касается и документооборота, и налогов. И многие русские блогеры предпочитают работать по предоплате. Вот, есть такие нюансы.
Вот по поводу нерегулируемого рынка, да, я еще несколько лет назад слышал историю, она мне просто очень сильно запомнилась, как была какая-то рекламная кампания одного из брендов, и с крупным блогером, прям вот из верхнего списка, и когда речь зашла об оплате, а там контракт был на несколько миллионов рублей, он такой: да-да, знаете, я вот завтра вечером буду на вокзале Ленинградском, вы можете туда наличку привезти. И это такое, как бы, такой думаешь, секундочку, да. Что сейчас происходит?
У нас тоже бывали такие кейсы. Такое встречается, но мы с такими ребятами не работаем. У нас был один кейс, например, когда блогер сказал, чтобы... нет, он испугался, что мы проверяем его документы, зачем мы вообще хотим заключить с ним договор, зачем мы просим его данные, потому что он был уверен, что мы мошенники, и он угрожал, что он обратится в Уральское УВД и будет расследовать наше дело. Вот бывало и такое. Ну и про подвоз наличных на самом деле тоже очень часто встречаются истории, но мы с такими ребятами не работаем, потому что уже, ну как минимум нас и наших клиентов, рекламодателей, налоговая проверяет на все эти суммы, которые мы проводим. Поэтому как минимум платеж должен пройти по договору либо по некому соглашению. И есть даже способы работы с блогерами, переводя деньги им на карты абсолютно легально. Вот мы так часто делаем. А когда рекламодатели работают с блогерами напрямую, они на карты платить не могут. Вот, это, в частности, там одна из причин, почему рекламодатели обращаются к агентству. Агентство может легально платить на карту, подтвердить все эти операции, и при этом сэкономить 20% налога для клиента.
Ну, то есть, если блогер хочет получать деньги на карту, то ему самому удобнее работать через агентство.
Ну, по сути, да. Вот. Но у многих блогеров бизнес уже очень хорошо организован. Многие блогеры находятся под большими блогерскими агентствами типа Благосферы или Medium Quality, которые представляют, например, канал Label.com, и там все строго по договору, все на ООО, налоги, но это влияет сильно на цену.
А вот раз мы зашла речь о очень злободневной теме, постоплата и предоплата, как вы с ней боретесь, и вообще, насколько много блогеров готовы на постоплату, потому что, в принципе, все рекламодатели именно так и работают, и получается, что ты, если соглашаешься работать с блогером по предоплате, а клиент тебе платит потом, то, как бы, привет, кассовый разрыв.
Да, получается, устроено так, что мы, например, как агентство, клиента кредитуем, клиент платит нам по постоплате, а вот русские блогеры практически все работают по предоплате. Ну, иногда это там 50% вперед и 50% после того, как они подготовят все материалы, и мы их утвердим.
А если в случае с другими странами, то вот ты просто так сказала, русские блогеры, а в каких-то других странах по-другому?
Да, все очень сильно отличается. В Штатах, например, можно договориться на не только на постоплату, но и оплату по CPM, то есть там можно платить только за реально набранные просмотры. А в России очень сложно договориться с блогерами на такое.
Мне кажется, блогерам нельзя это сейчас, хотя им, наоборот, полезно это услышать, а вот брендам не стоит, чтобы они не пришли потом такие, нет, все, мы теперь тоже хотим CPM, все никак иначе.
Мы пытаемся образовывать блогеров и клиентов тоже, но вот как бы реальность такая в России, не готова не получать оплату за свои охваты. Вот, но даже в России, если у вас хорошие отношения с блогером, вы работаете давно, блогер точно знает, что вы его не кинете, что вы своей репутации беспокоитесь, то вы можете договориться и на постоплату. Но это, как правило, держится на очень хороших отношениях.
Насчет отношений. Какие, может быть, тревожные звоночки или, наоборот, эти вот сейчас популярный такой термин, как красные флажки, говорят о том, что на этапе переговоров там уже становится понятно, что с блогером лучше не работать и лучше поискать альтернативу.
Да, расскажу. Мы как-то даже собирали список разных ситуаций с наших менеджеров, которые с блогерами непосредственно работают, с какими красными звоночками встречались они. Вот. Они на самом деле повторяются. Самое частое — это когда блогер пропадает еще на этапе обсуждений. Он четко не подтверждает договоренности, упускает какие-нибудь ваши выдержки из письма. И в целом он выглядит не очень заинтересованным в работе, то есть отвечает редко, невнимательно читает ваши сообщения. Бывает и наоборот, что блогер соглашается на рекламу, но постоянно ее переносит из месяца в месяц, потому что, например, другой спонсор больше предложил, или потому что ему сейчас почему-то не хочется снимать рекламу для вас. Часто бывает еще так, что блогер вообще не вчитался в условия предложения, но пишет: «Переведите мне деньги сейчас». Это как минимум очень странно, потому что он не знает, на что он подписывается. И когда мы начинаем переспрашивать, точно ли он согласен на такие условия, он может отказать. Вот, поэтому очень важны общая адекватность и дружелюбие, которые считываются из коммуникации с блогером. Нужно обращать на это внимание. Вот, у нас были случаи, когда блогер брался рекламировать продукт, хотя аудитория точно знала, что он этот продукт не употребляет и, в принципе, относится к нему негативно. И когда блогер эту рекламу публиковал, естественно, реклама была воспринята очень негативно, ей никто не поверил. То есть нужно и такие кейсы тоже проверять, нужно мониторить историю контента блогера и смотреть вообще, как он относится к таким продуктам, сам он их употребляет или нет, работает ли он с конкурентами. Вот, ну и бывает еще, что блогер соглашается прямо на все требования заказчика, и, например, он спокойно готов опубликовать даже очень рекламную публикацию, не дает никаких своих рекомендаций по формату размещения, и это тоже повод насторожиться. Скорее всего, это означает, что блогер берет очень много рекламы, и ему безразлично, как она повлияет на его аудиторию. Вот как раз такой кейс я и описала.
То есть получается, что лучший показатель того, что блогер адекватен, это если он ведет себя как, ну, просто как любой другой подрядчик в любом другом бизнесе. То есть адекватно отвечает на письма, как, условно, как взрослый. Нормально ведет бухгалтерию, готов предоставить документ, у него есть еще свое ИП, и вообще он классный в душу парень, понимает задачу и готов там работать.
Да, в целом, да. Для блогера это точно такой же бизнес, как для нас. Часто это не просто увлечение, он на этом зарабатывает, он на этом живет, поэтому то, как организованы процессы в его бизнесе, очень важно для того, для тех лиц, которые с ним работать будут.
А вот что делать, если, условно, первое знакомство показалось хорошим, а дальше вы начали работать, и уже в процессе работы стало понятно, что вот они трудности на самом деле, где скрывались. Отношения не такие прекрасные, как казалось, и его ИП уже не помогает и так далее. Что в этом случае делать? То есть нужно доводить компанию до какого-то логического финала или там понять, что лучше все равно отказаться и просто найти другого блогера. Как вот поступать брендом, агентством в таких случаях?
Такие ситуации случаются постоянно. Это не какая-то редкость, это данность этой работы. Чаще всего происходит недопонимание. Либо кто-то не уследил за деталями. У нас нет какого-то гайда по тому, как работать со сложными блогерами. Очень важно, на самом деле, чтобы человек, который взаимодействует с лидером мнений, был находчивым и умел договариваться. То есть в таких ситуациях, когда мы встречаемся с какими-либо сложностями, например, блогер отказывается поставить пачку чая в кадр, или он не успевает по срокам, или он хочет сделать контент определенным образом, говорит, что он точно знает, как сработает это для аудитории и никак не прислушивается к клиенту. Во всех этих ситуациях очень важно найти компромиссное решение. Ну, например, очень частая ситуация, когда блогер не успевает опубликоваться в срок. Иногда решением для этого является просто перенос срока. Об этом можно договориться. Но часто сроки очень важны и даже критичны. И тут уже нужно подключить воображение. Вариантов разрешения этой ситуации может быть множество. Например, вы можете помочь блогеру организовать съемку. Если у него нет этого товара, который вам нужно прорекламировать, посмотрите, сможете ли вы его доставить в Пермь за один день. Сможет ли блогер сняться не в красивой локации, а, например, в доме у родственников, где он сейчас находится и будет находиться в ближайшие 2 недели. Если блогер не успевает внести какие-то минимальные правки в контент, помогите сделать ему это сами. Это на самом деле несложно. Там пусть он доснимет этот кусочек на камеру, вмонтируйте его в его видео, если он вдруг не успевает заняться монтажом. Есть еще варианты, например, с сокращением количества контента. Если уменьшается количество контента, то и стоимость интеграции тоже падает, что часто является очень приятным бонусом для заказчика. Сделайте не фотопост, а сторис, если не успеваете снять красивый фотопост. Или фотопост вместо видеопоста, который, естественно, занимает больше времени. Вот, поэтому часто разрешение ситуации можно найти, но не во всех ситуациях. Всегда нужно быть готовым, что с блогером придется попрощаться, даже если вам он очень нравится, если он кажется суперрелевантным, но он настолько сложен в работе, что видите, что он точно не сможет сделать рекламу так, как вам нужно. Поэтому всегда нужно держать несколько опций на замену под рукой, хотя бы составить список вот этих потенциальных замен, с которыми вы находитесь на короткой связи, вы сможете с ними быстро договориться, чтобы они заменили этого блогера.
Насколько часто история то, что вам настолько там, как агентству, понравилось работать с каким-то блогером, что он прям вот настолько прям, ну или она супер подходит под задачи, старается, все классно выполняет, что поработав там над какой-то рекламной кампанией, вы просто там начинаете пытаться, ну там, пытаетесь его использовать как можно больше у разных самых брендов, у разных ваших клиентов, просто из-за того, что, ну, вы уверены, что он все сделает хорошо.
Такое тоже бывает часто. Среди блогеров очень много классных, адекватных ребят, среди агентов и агентств тоже. На самом деле нас блогеры чаще радуют, чем разочаровывают. Они могут снимать больше контента, чем обещали. Они могут сделать там карусель вместо одной фотографии в ленте. Или они могут снять 10 сториз вместо 3. Они могут предложить сами провести какой-нибудь конкурс, чтобы активизировать аудиторию, чтобы бренд ей лучше запомнился. Кто-то нам снимал полный обзор вместо интеграции, потому что ему очень понравился продукт. А полный обзор примерно в 2-3 раза дороже, чем интеграция. Вот. Ну, бывает даже, что снимают контент, который абсолютно не требует правок в течение дня после получения заданий от нас. Таких кейсов очень много, я даже все не вспомню. Однажды даже стример сказал нам: спасибо вам за то, что впервые я почувствовал себя нормальным человеком. Вот настолько рад он был поработать в этой рекламной кампании.
Это прям удивительно, что типа нормальный человек, то есть впервые к нему обращались как к человеку?
Видимо, да. Ему понравилось работать с нами, понравилось, как реагирует клиент. Такие случаи на самом деле нередки. И, конечно, там у нас огромный опыт работы с разными блогерами. Мы ведем историю сотрудничества с ними, помечаем, кто проблемный, с кем лучше не связываться, с кем там определенные сложности есть. Например, там блогер может предупредить, что снимает рекламу строго по согласованному сценарию. И вот если уж вы согласовали этот сценарий, и он снимет по нему контент, никаких правок больше быть не может. Это тоже, конечно, звоночек, то, на что нам нужно обратить внимание, но это не причина, блогер отказывается чаще всего, просто нужно это иметь в виду. И, естественно, мы предлагаем классных блогеров, которые лояльны клиентам и которые показывают очень хорошие результаты снова и снова, и предлагаем их новым клиентам. Чаще всего у нас с ними очень долгая история сотрудничества.
Это звучит прям приятно и позитивно. Следующий вопрос у меня такой с заковыркой, потому что на самом деле для наших слушателей я сейчас скажу такое объявление, то что когда этот подкаст выйдет на сайте от Индекса, у нас уже должен лежать совместный спецпроект с Hype Factory о том, как выбирать блогеров. Это удивительная и увлекательная игра, которую вам обязательно советую зайти и поиграть. И смысл в том, что когда вы играете в эту игру, единственное, что вы знаете о блогере, это его имя и портрет, и количество его подписчиков. Но, и в принципе, это частая история в рекламной сфере. Но на самом деле ведь количество подписчиков не всегда влияет на искомый результат, и этим вы можете убедиться, пройдя эту игру. И вот именно об этом я сейчас хочу поговорить, то что какие метрики на самом деле важно учитывать, когда вы выбираете блогеров, ведь это ведь не только, да, охват или что-то еще. Основные метрики, понятное дело, есть какой-нибудь engagement rate, но на что вы обращаете внимание вы внутри Hype Factory? Насколько я знаю, у вас даже есть какие-то там внутренние рейтинги, чтобы считать эффективность блогеров.
Да, все так есть. У нас в Hype Factory есть два подразделения по работе с блогерами. Это брендовые, которым занимаюсь я, за которые отвечаю, и перформанс-маркетинг. Перформанс, в основном мы работаем как раз с иностранными блогерами, с России гораздо меньше. Так вот, очень важно, какие цели рекламной кампании. И именно из них нужно исходить для того, чтобы понимать, на какие метрики ориентироваться. В целом, наши показатели, которые мы используем при медиапланировании, они все пришли из перформанс-маркетинга. И мы пытаемся рынок блогеров адаптировать как раз к перформанс-показателю, потому что получить результат, а не просто охват, для нас ключевое. Вот, и, как правило, перед нами стоят две разные цели для рекламных кампаний. Первая цель, с которой чаще всего сталкиваюсь я, это генерация охвата знаний и вовлечение аудитории. В этом случае мы смотрим, во-первых, на соответствие блогера бренду. Это, как правило, очень важно. Затем мы оцениваем, какое вовлечение имеют рекламные публикации этого блогера. Вовлечение должно быть выше среднего. Также мы ориентируемся на тональность комментариев, как был воспринят продукт, и мы смотрим на CPV, то есть на стоимость просмотра, потому что, естественно, даже брендовые клиенты, которые хотят работать с селебрити, все равно хотят оптимизировать свои издержки на рекламную кампанию и стремятся расходы минимизировать. Вот. Когда мы планируем медиаплан на такую рекламную кампанию, в нем могут присутствовать как дорогие блогеры, так и недорогие. То есть стоимость просмотра у одних может быть высокой, у других совсем невысокой, но именно их комбинация принесет клиенту нужный медийный результат. И второй тип рекламных кампаний — это кампании, которые ориентированы на перформанс, то есть важна стоимость действия, установки, скачивания, либо покупки. И тогда мы смотрим на другие показатели. При этом мы учитываем и показатели вовлечения, и смотрим на CPV. Но, например, соответствие блогера бренду не столь важно. Можно даже поработать с какими-нибудь острыми темами типа политики. И кампания выстраивается только вокруг таких KPI, как стоимость перехода, стоимость действия или стоимость установки и, естественно, ROI, то есть заработок с каждого конкретного блогера. И в этом случае клиент подтверждает только тех блогеров, которые прогнозируемо должны вписаться в эти KPI. Опять же, в компании могут быть при этом и дорогие, и недорогие блогеры, но у нас есть опыт сотрудничества с ними, и мы знаем, где есть богатая аудитория, где аудитория супер вовлеченная и всегда сделает то, что блогер хочет. Поэтому в этих медиапланах тоже могут быть комбинации разных блогеров. Вот. Ну и мне кажется, что супер важно, кроме такого ручного анализа страницы блогера, иметь доступ к неким аналитическим инструментам. Мы, например, пользуемся нашим уникальным инструментом, который в России недоступен. Есть в России его аналоги, которые тоже можно использовать. И такие инструменты дают развернутую информацию о профиле блогера и о качестве ее аудитории. То есть все это можно проанализировать, не запрашивая у блогера скриншоты и не перепроверяя, чтобы это были актуальные скриншоты, а не двухлетней давности. И все показатели вводятся независимо от блогера. То есть можно увидеть, сколько в аудитории ботов, а сколько реальной аудитории. Закупает ли блогер лайки или комментарии, это тоже все можно увидеть на графиках. Можно увидеть, где блогер поучаствовал в гиве. Будет всплеск аудитории, затем ее отток. То есть очень круто, когда у вас есть доступ к подобным аналитическим инструментам, и вы можете сразу планировать кампанию не только исходя из соответствия портрета бренду, но и ориентируясь на точные показатели качества, потому что это всегда супер важно для успеха.
А насколько аналитика различается в зависимости от платформ? Потому что некоторые блогеры в Инстаграм, некоторые блогеры в ТикТок, другие в Ютуб, а третьи вообще одновременно делают контент сразу под несколько площадок и разноформатный. Как вот все это считаете, аккумулировать?
Слушай, на самом деле статистика довольно похожа. По крайней мере, она выводится по похожим лекалам, но есть отличия. Например, в Инстаграме доступна статистика по городам, и можно таргетироваться там на Москву или на Саратов, или на Екатеринбург, если есть необходимость. В Ютубе, в ТикТоке такой статистики нет. Что еще интересного про статистику? И в Ютубе, и в Инстаграме есть анализ тональности комментариев, то есть насколько аудитория расположена к своему блогеру. Это тоже очень классно посмотреть. В ТикТоке пока, ну, по крайней мере, пока мы, например, такую фичу не выводим. Еще из отличий, сложно достаточно анализировать Twitch, потому что там очень хитрая система набора просмотров. Стример видит одно количество просмотров, зрители видят вообще другое. Плюс стрим идет сначала в прямом эфире, и там набираются просмотры, затем он выкладывается, дополнительный общий доступ, и там снова набираются просмотры, которые никак между собой не суммируются. В общем, там довольно хитрая система, и, насколько я знаю, пока никто из платформ не выводит точные охваты, они берут просто общую цифру охватов с канала, которая на самом деле не дает никакого представления о том, какое количество зрителей увидит вашу рекламу в этом конкретном видео. Вот, мы, например, сейчас тоже разрабатываем методику анализа просмотров в Твиче.
Это прям интересно то, что платформа решила так детально подойти к статистике немножко, наверное, странным образом. Потому что обычно как раз вот просмотры, вот почти все площадки любят, и YouTube, и ВКонтакте, и Facebook, все любят такие: о, просмотр, а в прямом эфире или в записи это уже не важно, все равно же это просмотр.
Да, но круто хотя бы, если выводят просмотры и прогнозируют реальные охваты в Instagram, потому что до сих пор и многие блогеры, и многие рекламодатели ориентируются на количество подписчиков, забывая при этом, что в Инстаграме часто подписчики... далеко не все подписчики там живые, и нужно понимать, какой там процент реальных людей, а какой процент неактивной аудитории. И кроме этого, число подписчиков никак не соотносится с количеством охвата, который вы можете получить. Вот, поэтому хорошо, хотя когда вы смотрите на просмотры.
По поводу подписчиков, последние цифры, которые всегда там самые яркие, это количество подписчиков того или иного блогера в ТикТоке. Это миллионы, миллионы, миллионы. И из-за этого у меня появляется такой вопрос, то что с точки зрения рекламных бюджетов и интереса рекламодателей, ТикТок уже победил Инстаграм или пока нет? Потому что вот раньше ТикТок вот как бы он рос, но все равно основное внимание блогеров, вернее, брендов было к Инстаграму, он считался более стабильным, более качественным и так далее. Как это сейчас?
Сейчас распределение в сторону Инстаграма, но если сравнивать еще, например, с Ютубом, то лидирующей соцсетью по бюджетам до сих пор остается именно он. Потом уже Инстаграм, затем ТикТок и потом все остальные платформы. При этом, как думаю, многие знают, Инстаграм сам не зарабатывает с рекламы у блогеров, что ему не очень нравится. А ТикТок зарабатывает, как минимум, посредством проведения челленджей. Все челленджи, которые проходят ТикТок, они проходят через сотрудников ТикТока, а не только через блогеров. Блогеры закупаются дополнительно. И ТикТок на этом очень хорошо зарабатывает, потому что челленджи очень дорогие, они по-разному стоят в разных странах. И, например, провести челлендж в России примерно в 10 раз дешевле, чем организовать его в Штатах.
10 раз дешевле — это примерно сколько? Есть ли какая-то такая усредненная вьюка, может быть?
Да, TikTok каждый квартал обновляет цифры. А провести челлендж в Штатах стоит примерно $1 миллион сейчас за 3 дня. Но это сейчас. В прошлом квартале было дешевле, в следующем будет, скорее всего, дороже.
Вот если наши слушатели увидят какой-нибудь классный челлендж в ТикТоке в США, вы знаете, сколько этот классный челлендж примерно стоит. Он стоит классных денег.
Да, это точно. Ну и дополнительно нужно еще блогеров докупить. Вот. Челленджи, они собираются на самом деле как конструктор. Нужно сначала выкупить хэштег, потом выкупить промотирование роликов блогеров отдельно. Если вы хотите сделать какую-нибудь маску, так называемый AR-эффект брендированный, это еще одна сумма. Если вы хотите сделать лендинг, это дополнительные косты. В общем, TikTok очень грамотно выстроил свою модель заработка, она проходит через него. В Ютубе есть платные подписки. В Инстаграме платные подписки вот только-только выкатили в Штатах. Пока не очень понятно, как они отработают. Но по большому счету, в общем, ТикТок очень сильно контролирует рекламу, которая происходит на платформе.
Мы так уже несколько раз упомянули всякие рекламные кампании и так далее, и поэтому у меня возникает вопрос, то что давай, может быть, назовем наиболее интересные примеры рекламных кампаний с блогерами, которые вот тебе запомнились там, ну, если не за весь 2021 год, то хотя бы вот за какое-то обозримое прошедшее время, недавнее.
В России это, безусловно, работа Моргенштерна с мобильными играми и с банком. Очень классные были интеграции, очень... Я видела отчеты, они выпускали отчеты о том, сколько аудитории они вовлекли, сколько они на этом заработали, там проводились оценки, сколько примерно сам Моргенштерн заработал за вот эти действия аудитории. Очень классные кейсы. Хотя остается вопрос, насколько вообще эта аудитория была актуальна для продуктов, которые он продвигал, потому что у него все-таки аудитория достаточно молодая. Если говорить про Штаты, то мне очень нравится тренд, который там сейчас активно развивается, на так называемую натуральность. И примером, которым я поделюсь, наверное, это Ева Лонгория в рекламе L'Oréal, которую она снимала дома, практически неподготовленная, без макияжа, такая натюрель. И эта реклама потом несколько раз еще показывалась на ТВ. Мне кажется, это очень классный кейс, который блогеров наконец-то приближает к реальным людям. Мы видим их без фотошопа, без постоянной смены каких-то нереальных локаций, в которых многие не могут побывать. Вот. Еще классный кейс — это работа брендов с виртуальными инфлюенсерами. У нас тоже пока не очень много их. Вот в Штатах, например, есть около 5 или 7 уже таких мегапопулярных блогеров, которые выходят бренды типа Mini Cooper или бренды матрасов могут интегрироваться у того же блогера. То есть реклама, в принципе, очень доступная. Вот. Ну и еще мне очень нравится работа Белуги с музыкальными лидерами мнений, в частности The Weeknd. И вот совсем недавно они выпустили еще одну интеграцию, но не могу вспомнить музыкальную группу. Но это выглядит очень классно, потому что бренд российский, хотя он международного значения, он сотрудничает с международными селебрити. Мне кажется, это классно.
тоже считаю, что это классно. У меня, наверное, будет уже сейчас заключительный вопрос. Как раз, раз мы поговорили про настоящее, поговорили в начале самом про недалекое прошлое, давай теперь поговорим про недалекое будущее. Это какие тренды станут основными, на твой взгляд, в инфлюенс-маркетинге вот в этом году, в котором мы уже живем?
Первый тренд — это видеоконтент. Очень яркий тренд, достаточно очевидный. Он играет сейчас очень большую роль в социальных сетях. И даже такие платформы, как Twitter, которые были основаны на коротких сообщениях, на тексте, сейчас добавляют визуальный контент и короткие видеоролики. Ну и уже сейчас мы видим, что маркетологи подтверждают эффективность видеоконтента в соцсетях. Он действительно работает очень классно на вовлечение аудитории. Еще очень интересным и таким локальным трендом для России, мне кажется, создание лидерами мнений своих СМИ. Первые яркие примеры, вот, которые случились только что, это Моргенштерн со своим каналом «Не Моргенштерн», где что-то около 700 тысяч подписчиков уже за две недели.
Да-да, там какое-то прям безумное количество.
Да-да, причем он часто репостит новости из других каналов, но вот как-то люди хотят, видимо, слышать их из его уст. И там пару дней назад Label.com запустил свой канал «Круги на полях», где их комики обмениваются видеосообщениями, и там тоже стремительно растет количество подписчиков. Мне кажется, это очень прикольно. Вот. Что еще касается трендов такого международного значения, это то, что контент станет более персонализированным и более естественным, натуральным. Согласно последним исследованиям, зумеры предпочитают делиться личной информацией, чтобы получать более релевантные товары и услуги. Плюс все больше брендов ориентируются на гендерное, возрастное, этническое разнообразие своей аудитории. И для них важно делать контент, который эту аудиторию показывает такой, какая она есть. Классным кейсом, мне кажется, работа Starbucks со своими сотрудниками. У них есть специальная программа для сотрудников, которые делятся контентом с работы, и этот контент набирает тоже классные охваты, классную реакцию, потому что покупатели видят реальных людей, которые для них этот продукт делают, как они действительно живут, из чего это все готовится, с каким настроением эти люди приходят на работу. Это очень классно. И мне кажется, еще трендом, вот я рассказала про кейс Белуги с Weekend'ом, и в 2021 году произошла еще коллаборация игры Fortnite с Balenciaga. В игре появились скины из последней коллекции Balenciaga, а Balenciaga запустила капсульную коллекцию, связанную с Fortnite'ом. Мне кажется, что это очень классный кейс того, как бренды расширяют свою аудиторию, пересекая таким образом вот аудиторию нескольких брендов. И когда эту коллаборацию подсвечивают лидеры мнений, она становится особенно громкой. Вот. Мне кажется, что такой тренд на кросс-культурные, кросс-платформенные интеграции продолжит набирать обороты.
Думаю, что как раз отчасти вот все эти рекламные кейсы с Fortnite'ом — это еще как раз хорошие примеры того, как будет потом устроена реклама в самом популярном тренде последнего времени — метавселенных. Потому что как раз вот вам, пожалуйста, звезды, вот вам большие бренды, вот виртуальное пространство, где они уже успешно взаимодействуют, не хватает только вас.
Да, согласна с тобой. Интересно мне, как блогеры войдут в это метапространство.
Мне тоже очень интересно, и надеюсь, мы уже совсем скоро это узнаем. Аня, спасибо большое, что уделила нам время. Я думаю, что у нас получился отличный подкаст. Было приятно с тобой пообщаться.
Спасибо. Я была рада сюда прийти и поделиться своими знаниями. Всем спасибо большое.
Нашим слушателям я напоминаю то, что у нас есть замечательные спецпроект совместно с Hype Factory. Обязательно его посмотрите, вам он точно понравится. И также слушайте наши подкасты во всех стриминговых платформах, подписывайтесь, нам будет приятно. Обещаем делиться с вами классным контентом. Я редактор спецпроектов от Индекс Ярослав Макаров. Со мной была Анна Пузакова, Head of Brands Hype Factory. Всем пока.
Всем пока.